Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Московское время 17:00. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». Сегодня из студенческой команды представляю только я нас, потому что у всех девочек дела, там гости, еще никто с Нового года не отошел. Поэтому сегодня я, Анастасия Михеева, и Олег Валерьевич Шевкун.
Привет, привет, Настя, привет всем. Значит, смотри, получается что? Получается две вещи. Во-первых, ты уже отошла после Нового года, и это неплохо. Во-вторых, у тебя нет дел, то есть у всех дела, а у тебя дел нет, так?
Не, ну, у меня есть тоже дела. Сегодня, например, на мюзикл спешу после эфира сразу же.
То есть ты сразу от нас убегаешь, и все, вот просто вот, но при этом пришла на эфир.
Ну, получается, что так, да.
Слушай, здорово, здорово. Это передача «Читаем Библию вместе». Мы читаем и обсуждаем Священное Писание. Те вопросы, которые просили обсудить, просят обсудить наши студенты. Сейчас у нас сложная ситуация, потому что студент в единственном числе, Анастасия Михеева. Какие вопросы будем обсуждать? Что будем делать?
Вы знаете, помните, как-то раз на эфире у нас Лира задала такой вопрос. Почему мужчины доминируют в Библии? То есть, как бы, вот, почему? Я задумалась и думаю, а действительно, перечитала Библию и думаю,
ты всю прям Библию перечитала, вот так вот берет Настя в Новый год и всю Библию.
Ну нет, ну не в Новый год, это же было заранее до Нового года, где-то осенью, мне кажется, мы тему эту подняли.
Да, было такое, ну, обращались мы к этому уже.
И вот мне кажется, что это немножко несправедливо. Вот смотрите, библейский бог — это он, ну как бы не она, мужской пол.
Ну да, Яхве, бог, он, конечно.
Иисус, он тоже мужчина.
Йешуа, Иисус, да, согласен.
Святой Дух тоже вроде бы он, хотя... Я вот не помню, кто-то из наших собеседников как-то раз нам сказал, что это Святой Дух, это она.
Михаил Цин об этом сказал, кстати говоря, Настя, знаешь, не все христиане с ним согласятся, но некоторые согласятся на основе еврейского слова «руа». Вот слово это действительно женского рода. Кстати, вот он, она в данном случае, я не очень понимаю, что это значит. Ну ладно, допустим, вот он. Что еще?
Так вот дальше-то, апостолы тоже мужчины.
Ага.
Авторы книг Библии тоже мужчины.
Слушай, вот здесь ты, кстати, в точку попадаешь, ну, там 40 человек, около 40 человек, ни одной женщины из библейских авторов, среди библейских авторов не было.
Угу. А если даже в Библии брать, сначала же сотворили Адама, Адам-то мужчина, уж только потом Еву, женщину.
Как-то,
ну, несправедливо, а самое, что меня коробит, это то, что Ева из ребра Адамова, то есть вторичная какая-то получается.
Подожди, то есть Ева из ребра Адама, значит, вот по умолчанию она хуже Адама, потому что от него сотворена, через него взята, что ли, вот как-то так?
Ну да, это же как-то странно, ну правильно, то есть женщина даже здесь, даже в Библии, женщина, она как бы занимает какое-то второе, что ли, место.
Тут я поспорю сразу, так же можно дойти до того, что человек хуже грязи, хуже праха земного, знаешь почему?
Почему?
Из чего сотворен человек по Священному Писанию, по Библии?
Там, по-моему, говорили про грязь, да?
Да, из праха земного. Значит, Бог сотворил человека из праха, значит, человек хуже грязи. Вот если по вот такой аналогии, по такой системе, что вот из чего сотворен, того ты хуже. У древних зачастую было по-другому. Если ты из чего-то сотворен, то ты лучшая часть. Вот взяли лучшее, все остальное убрали. Но на самом деле даже при этом, в том, о чем ты говорила, немало интересного. Действительно, Бог — это Он, действительно, Иисус — это Он. Действительно, Библию писали мужчины. Ничего по этому поводу возразить я вот так сходу не могу.
Ну да, вы еще сказали то, что там грязь, ну, прах, как правильно, прах?
Ну, прах земной.
Прах земной,
те,
да?
Те же элементы, из которых земля состоит.
Ага, то есть древние считали, как я понимаю, что Ева, она лучше, чем Адам, потому что из Адама взяли лучшую...
А вот не знаю насчет лучше, чем Адам. Будем разбираться с этим.
Ну да, мне кажется, потому что, наверное, хуже, потому что это как вдвойне, знаете, на два умножили вот этот вот прах и
или,
грязь.
А, значит, прах в квадрате, это совсем кошмар.
Ну да, это как-то, ну, не очень. Мне кажется, что это немножко странно, что женщине в Библии уделяется такая, скажем, низкая, что ли, роль.
Я понял. Ну что же, именно в этом сегодня тогда будем разбираться в нашей небольшой такой команде. Только я предполагаю, что наши слушатели также с нами. Очень надеюсь, друзья, что вы с нами, потому что сегодня мы особенно нуждаемся в вашей поддержке, нуждаемся в ваших мыслях, в вашем участии. И вопрос сегодня как раз тот, который поставила Настя. Вот вам говорят о том, что Библия написана мужчинами для мужчин, и женщинам там отведено второе, если не десятое вообще место. Что скажете? Как будете отвечать вот на такое возражение?
А я напомню наши контакты, чтобы нашим слушателям было и зрителям было куда нам отправлять свои сообщения. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт Теос ФМ. Также вы можете нам звонить в Viber и писать в Viber WhatsApp номер 8 977 850 0996. Также напоминаю, что у нас в группах ВКонтакте проводится трансляция, и вы можете нас увидеть, также оставить свои комментарии. У нас группы называются «Наша основная, читаем Библию вместе». Только главное – Библия онлайн. По-моему, ничего не забыла.
Что скажете, да, что скажете тем из наших слушателей или наших собеседников, которые говорят, вот смотрите, Библия – это мужская книга. Женщинам там отведена пятая или даже десятая роль. Ну, даже если вы не можете ответить или не хотите отвечать на этот вопрос, хотя бы напишите Настю с Рождеством Христовым поздравьте. Тоже неплохо будет. Кстати говоря, ты ведь наверняка, когда готовилась к эфиру, читала и какие-то Библии, моменты, которые, собственно говоря, вот заставили тебя думать или предположить, что Библия как-то с пренебрежением относится к женщинам.
Да, был такой момент. Это касается Девы Марии. Вы помните то, что у нее жизнь изначально была не очень сладкая? И вообще, собственно, ее так поставили, скажем, даже выбора, что ли, не дали, что ей придется рожать вообще, быть, становиться матерью, может быть, ей это и не нужно было.
Подожди, то есть ты, интересно, то есть ты считаешь, друзья, послушайте внимательно, я правильно тебя услышал? Ты считаешь, что то положение, в которое было поставлено Дева Мария, оно, собственно, указывает на, ну, такое второстепенное, второсортное положение женщин?
Вы знаете, с точки зрения, наверное, современной девушки, ну, меня бы возмутило, если бы мне это...
Почему меня не спросили?
Да, то есть как бы, мне кажется, довольно такой актуальный вопрос. Кстати, вот нам пишет Бес Пекол, надеюсь, я правильно произнесла.
С таким акцентом, слушай, не так.
Пишет, что правда и грех пришел через женщину.
И грех пришел через женщину.
Вот так.
А апостол Павел по этому поводу пишет, жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. То есть, да, вот мы только что подтвердили на основании Священного Писания то, что грех действительно пришел через женщину. Что теперь бедным женщинам делать?
Вот такое странное еще. Прежде создан Адам, а потом Ева. Хорошо. А если бы прежде Еву создали? Адам был бы, получается, тогда, как бы, не скажем, ну не второсортен, а... Ну, на втором месте, что ли, как-то после.
А может быть, но в данном случае применительно к Библии я не думаю, что есть смысл вот предположения какие-то строить. А что было бы, если... Откуда мы знаем, что было бы, если? Вопрос, как относиться к современной женщине? Потому что я понимаю, к чему ты говоришь, да, об этом. А вот девушка, которая, собственно, живет в 21 веке, которой говорят о Христе, которые пытаются показать Библию, она смотрит на все это, читает это и говорит, слушайте, меня в этой книге просто задвигают. Вот я там потом уже создана, через мою прародительницу Еву пришел грех. Зачем мне все это надо?
Вот именно так. А еще вот столько же великих женщин, действительно великих, с большой буквы, которые женщины-космонавты, например, женщина-президент, например, Ангела Меркель в Германии. И нормально она правит, и никто ей не скажет, что вот ты вторично из ребра Адама.
Не, некоторые скажут, политические оппоненты четко скажут. Но и не только ей скажут, а политикам-мужчинам то же самое скажут.
Ну, может, и скажут, но явно как бы это будет не слишком сильно актуально, потому что она вполне себе... хороша на своем месте.
Чтобы разобраться в том, кто хорош, кто нехорош на своем месте, и где же это место находится, сегодня мы будем читать библейские фрагменты, сегодня мы будем разбираться с теми мыслями, которые Настя высказала только что. Повторять я их уже не буду, я думаю, услышали. Но Сегодня, прежде чем читать о том, что говорит Библия, я думаю, есть смысл прочитать несколько древних фрагментов, в частности, из образованных людей, греков, в которых говорится, собственно говоря, о том, какое положение должна занимать женщина. Ну, греков этот вопрос интересовал. Знаете, зачем это важно? Для того, чтобы, ну, просто поставить это в контекст. Вот что было вокруг? В Библии говорится то, о чем мы с вами услышим. А что было вокруг и как относился к этому окружающий мир? Мы подобрали несколько таких фрагментов. Я надеюсь, Настя, не очень тебя все это шокировало?
Ну, нет, как раз у меня эти фрагменты под рукой.
Ну, давай посмотрим.
Давайте. Минандр, 4 век до нашей эры, он говорит: «Женщины страдают от сильных эмоций и слабых умов».
Ты страдаешь?
Ну, вы знаете, от слабых умов иногда страдаю.
От сильных эмоций? А, не от своих?
Ну, да.
Так, хорошо.
Дальше, продолжаю. «Поэтому учить женщину читать и писать все равно, что кормить мерзкую змею ядом».
Ну, иными словами, она потом как прочитает, и потом как напишет, такой яд будет. А как в твоем случае учить женщину журналистике, это вообще...
Это как кормить мерзкую змею ядом, наверное.
Да, потом будешь разливать этот яд. А писал это, между прочим, человек весьма образованный. Вот такой взгляд его был на всю эту ситуацию.
Угу. Предлагаю перейти к Пифагору.
Ну, давай посмотрим.
Пифагор, 4 век до нашей
эры. Теорема Пифагора, помнишь еще?
О, давайте.
А как она доказывается?
Ой, не помню. Там что-то косинус, это не оно, квадрат альфа, что-то синус квадрат альфа, или вообще это не оно?
Это не оно.
Ненавидела
это будет равняться единице. Это все будет равняться единице. Ну ладно. Давай посмотрим, что
давайте
он сказал.
Давайте все-таки, да. Мир — это смесь принципов. Одни из них символизируют порядок и совершенство. Другие — порочный хаос. Мужские — созидающий принцип. Женщины — это олицетворение разрушающего хаоса. Любая благая идея может быть омрачена женским влиянием.
Вот я не соглашусь. Значит, здесь в студии вместе со мной находится Настя, Ирина, а также наш звукорежиссер. Вот я ни Настю, ни Ирину с разрушающим хаосом ассоциировать ну никак не могу. Вот когда мы, мужчины, на кухне чашки оставим с вечера и забудем, не просто забудем убрать, а забудем, что они просто есть. Вот на следующее утро приходят наши сотрудники и видят, что это разрушающий хаос. Так что, наверное, с Пифагором по поводу теоремы я бы согласился, вот, а по поводу хаоса поспорил бы. Но он ведь выражает свое мнение совершенно четко.
Ну, я тоже, кстати, с его мнением совсем не согласна. Опять же таки, то, что женщины, ну... В большинстве, ну как, нет, ну не в большинстве, нет, это я неправильно говорю. Женщины, они, в принципе, ну не глупые существа, далеко. По крайней мере, они точно добрее мужчин.
Подожди, они существа или они люди?
А разве это не одно и то же?
Совершенно нет, потому что у тех же греков, древних греков, при всей такой образованности, продвинутости древнегреческой культуры, женщина считалась недочеловеком. Платон об этом говорит.
А вот как раз я сейчас зачитаю. 3 век до нашей эры, Платон. «Я считаю, что бытие дуально, и разделено оно на материальную и идейную сущности. Лишь чистый, созерцающий разум способен постичь тайны архе. А женщина – существо плотское, низменное, и потому к высокому философствованию не способно». Замечу, не способно.
Существо. Оно.
«Но я не против участия женщин в общественной жизни. Разные возможности не должны быть источником неравноправия».
Ну, то есть, в принципе, в общественной жизни они, конечно, могут участвовать, но к философствованию они не способны. Скажи просто, ты сдавала уже философию или еще тебя это пока миновало?
Ну, у нас философия год идет. Вот первые, как его, господи боже мой, первый семестр я... сдала автоматом на 5.
То есть ты к философствованию, по крайней мере, на уровне вашего вуза, не обязательно на уровне Платона, на уровне вашего вуза точно способна?
Вроде способна. Ну, по крайней мере, я так считаю.
И еще один интересный философ из древних греков, Аристотель.
Угу. Он говорит: «Женщина есть низшее существо, импотентное животное, пассивный сосуд для мужского жара, высшей жизненной силы. Активная творческая форма – вот участь мужчины. Женщина же, по своей сути, бесплодная, инертная материя, не имеющая души, и посему не может быть отнесена к настоящим людям. Высшее благо, рациональность, не находит себе пристанище в мертвом плоском существе, которым, несомненно, является женщина».
По этой причине я тебя спрашивал про то, что вот существо, да, вот оно человек или нет. Они считали, что недочеловек, и более того, что в женщине и души-то нет. Это не Библия, которую часто считают варварской, непросвещенной. Это просвещенные древние греки и, к тому же, лучшие их представители, ни более, ни менее.
Вы знаете, Аристотель здесь самый противный, мне кажется. Вот прям вот очень.
Ну и один из самых умных, ведь он же и политику написал, и поэтику написал, и риторику, много у него интересного есть. Но да, вот такие взгляды. Понимаешь, в чем штука? Когда в мир пришел Иисус, вот эти взгляды были как раз господствующими. Интересно, правда, что на Востоке, даже в том же Египте, или в Сирии, вот в Вавилоне, ситуация была все-таки как-то получше, к женщинам относились получше. Да и то не везде. Были такие, был такой народ, Ассирия, народности, сирийцы, это те самые, которые в свое время поработили северную часть Израиля, у них были достаточно жесткие законы. Я понимаю, что Ветхого Завета ты пока еще не читала целиком. Закон Моисеев ты точно целиком не читала. Но
точно.
Вот несколько фрагментов есть интересных как раз не из закона Моисеева, а из законов Ассирии. Для того, чтобы опять-таки понять, на какую почву падало библейское откровение.
Из законов Ассирии. Если жена человека в доме другого человека украдет что-либо, превышающее стоимостью 5 мин олова, то владелец по краже должен поклясться. Будь я проклят, если позволил ей взять. В моем доме произошла кража. Если ее муж согласится, он может отдать по кражу и выкупить ее, отрезав ей уши.
Если... Жене, не кражи, да? Уши жене.
Ну, да. Угу. Если муж ее не согласится выкупить ее, то владелец по краже может взять ее себе, а также отрезать ей нос. Какой кошмар вообще.
Вот нормально, да. И там же, в этих же законах, говорится и о других наказаниях, которые можно применять по отношению к женщине.
Да, и написано, что человек может свою жену бить, выщипывать волосы, бить по ушам и колотить. И вины его в том нет.
А опять... По той же самой причине. То есть вот ни много ни мало отношение древних, ну, некоторых, по крайней мере, из древних, к женщине. Как тебе ощущение?
Да это все ужасно и отвратительно, как по мне так.
А Библия?
А Библия. А вот мне интересно, что говорит Библия вообще об истории сотворения женщины. Но я предлагаю это обсудить в следующем блоке.
Давайте, собственно, так и сделаем. Пока пишите, помните, где комментировать. Настя, комментарии ведь читаешь и будешь читать.
Читаю.
А сейчас сделаем коротенький перерыв.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Московское время 17:16. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». И мы продолжаем обсуждать тему про то, как Библия относится к женщинам, как к мужчинам и почему.
Я надеюсь, не напугали мы слушателей вот этими жуткими цитатами. Хорошо, давай, Настя, вернемся к тому тексту, который мы как-то уже читали. Мне интересно, что тебя лично напрягает вот в этом тексте? Это вторая глава книги «Бытие» с 18 стиха. И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вот такой, собственно говоря, рассказ.
Вы знаете, по этому фрагменту, ну, практически и не скажешь, что женщину там слушать не надо, она там не имеет права говорить ничего, и вот все в таком духе.
Да, но на самом деле, действительно, вот по поводу этого фрагмента есть определенные, скажем, нарекания и вопросы, которые люди задают. Ну, например, говорят вот о чем, что, ну, смотрите, женщина называется помощником. Ну, то есть, раз она помощник, то она вторична, она второсортна. Вот есть основной. Знаешь, как вот есть начальник,
Есть подчиненный.
Есть подчиненный, помощник этого начальника или секретарь. А для мужчины Бог создал женщину как секретаря. А как бы ты ответила вот на такое возражение?
Ну, вы знаете, ну, как бы здесь в любом случае все это звучит куда мягче. По крайней мере, гораздо мягче, чем говорили древние. Поэтому, но к этому я более снисходительна, конечно, но я все равно не понимаю, почему женщина не может играть ведущую роль.
А, скажи, пожалуйста, а почему ты решила, что она не может играть ведущую роль?
Ну, судя по Библии, если она секретарь, ну, то есть помощник, то какой, какая ведущая роль? Это вроде как-то всегда более...
Классно! Классно! Если секретарь, то какая ведущая роль? А, ты знаешь, в еврейском языке здесь используется слово «эзер», которое означает «помощник», действительно. Как ты думаешь, к кому еще очень часто, причем гораздо чаще, чем к женщине, применяется это слово? Кто называется помощником человека? Только не говори «собака».
Ну, почему? Ладно, кто является помощником человека? Если не женщина, то кто? Кто, действительно?
Один из случаев, частых случаев употребления этого слова, как раз «эзер», мы находим в псалмах. Это ветхозаветная поэтическая книга. Вот псалмопевцы, главный из них. Конечно, Давид, но не только он об этом писал. Вот, например, 45-й псалом. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». Неужели кто-то скажет, что Бог нам секретарь? Знаешь, такой помощник, сейчас эту кнопочку нажали, там звоночек зазвенел, и вот он начинает помогать.
Не, ну сейчас-то, конечно, так никто и не скажет. Как-то это слишком странно звучит.
Так вот интересно, что называется женщина словом «помощник», и Бог говорит, используя это слово «помощник», не имея в виду того, что она будет там безмолвно подчиненной. К фрагменту, который мы читали в начале сегодня из апостола Павла, мы обязательно еще вернемся. Скорее, помощник как партнер, помощник как соучастник, помощник как человек, который может сделать то, или заметить то, или почувствовать то, что другому человеку, ну, собственно говоря, не получается, не удается. Ну, например, какой мужчина, хотя нет, есть, наверное, исключения, но большинство мужчин не наделены женской интуицией. Вот не умеем мы так.
Ну вот, Олег, я так понимаю, у вас хорошая такая, хорошее мнение про должность, скажем так, помощника.
Ну, какую
да?
должность? Роль такую? Ну, вот привилегию? Вы... Честь?
Ну, вы хорошо к ней относитесь.
А как же?
Как честь, да?
Да.
А вы знаете, что евреи, как они молились? Они говорили: спасибо, что мы не созданы женщинами.
Господи, спасибо, что ты не сделал меня язычником, самарянином или женщиной. Да, и была такая молитва. Кстати, в Библию она не вошла. И слава Богу, что она в Библию не вошла. И смотри, что получается. С одной стороны, есть то, что говорит Бог, а с другой стороны, есть люди. И то, что Бог так сказал, еще не значит, что люди обязательно это услышали. Конечно, дискриминация женщин была. Конечно, злоупотребление было, и серьезное злоупотребление. Но, я, наверное, немножко забегая вперед, скажу, как думаешь, может быть, знаешь, может быть, не знаешь, мы об этом еще не говорили, а когда Иисуса Христа казнили, когда он был на кресте, где были мужчины, ученики?
О, я помню, я читала этот момент, но вот где они были, я затрудняюсь сказать.
Они разбежались. Они просто очень перепугались, потому что они понимали, что на этом кресте могут оказаться и они, и там тяжело.
Ну,
где были женщины в это время?
Это вот к вам хороший вопрос.
У креста стояли?
Да.
Не разбежались.
Ну, потому что сильные духом.
А воскресным утром, когда еще солнышко только-только вставало, кто первым пришел к кресту?
Мама, наверное, Дева Мария, нет?
Нет, не Дева Мария, но женщины. Действительно, первыми ко кресту пришли женщины. Что ученики делали в это время? Я не знаю, либо боялись, либо спали.
Ну, наверное, боялись.
Возможно, и так, потому что потом, собственно говоря, именно женщины бегут и рассказывают о том, что произошло. Так какая же, простите, второсортность, если именно они пошли туда, куда ученики не ходили, куда ученики просто побоялись пойти?
Нам пишет Илья. Пишет: «Добрый вечер, с Рождеством Христовым».
Спасибо, Илья.
А если посмотреть с другой стороны, например, Бог создал человека, то есть Адама и Еву. И Ева – это усовершенствованная модель человека, так как создана после
Адам
Адама.
Адам 2.0.
Надеюсь, девушки на меня за модель не обидятся, не обижаемся.
Это от всех девушек, да?
Ну да.
Ну ладно.
Но это я так, больше в шутку. А если серьезно, Иисус, воскреснув, явился прежде всего женщине, Марии Магдалине. Я думаю, он бы так не поступил, если бы считал женщину второсортной.
Так более того, среди его учеников были женщины. То есть он учил женщин. Кстати, в послании к римлянам есть такой фрагмент, где говорится о том, что Юния, об этом говорится в 16 главе, 7 стихе, была известной среди апостолов. Некоторые предполагают, что Юния в широком смысле, это женщина в любом случае, да, была в широком смысле одним из апостолов. Не 12, там было и больше. То есть очевидно, совершенно очевидно, что женщины еще как присутствуют в Библии, и Бог далеко не разделяет мысль о том, что научить женщину читать и писать, это что там у нас там, яд, да, как-то вот.
Змея, змеюки, яд, мерзкую змею ядом, вот, кормить.
Да, кто плохо поступал с женщинами, это скорее мужчины. И уж о чем Библия действительно говорит, это о ситуациях, когда мужчины, ну, далеко не были мужчинами в отношении к женщинам. Это происходит сейчас, в наше время. Это происходило и тогда, в библейские времена. Помнишь, как Авраам решил приторговывать своей женой Сарой?
Вот это вообще какой-то кошмар. Это просто ужасно. Предлагаю прочитать этот момент.
А прочитай нам этот момент. Хотел сказать кошмар, ну, скажу просто момент.
Сейчас, вот мне надо бы его сначала найти.
Да, это в книге «Бытие», 12 глава.
Да? Угу. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет, пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет. Египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараона, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя, и я взял было ее себе в жену? И вот, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было, и Лота с ним.
Вот так, как тебе ситуация? Ты можешь себе представить, значит, это в современной жизни. Там молодой человек, с девушкой идет куда-то и говорит, слушай, ты не говори им, что ты вот моя девушка. Вот, потому что, ну, как-то я боюсь, ты такая красивая, меня убьют из-за тебя, тебя отобьют. Ты сразу просто им не говори об этом и все.
Ну, вообще сейчас, если современного смотреть, как бы, ну, современным взглядом звучит, это все очень, мягко говоря, бредово. Ну, потому что кто это вот так возьмет и жену свою добровольно даст там кому-то другому, чтобы у него в жены взял, ради того, чтобы ему скотов прибавил, ослов, рабов и прочего. Что
а
это
ты
такое?
Уверена, что это звучит бредово?
Ну да.
А если я тебе скажу, что в современном мире, еще раз, в современном мире зачастую исполнители, популярные исполнители, исполнители популярной музыки, вот работающие на молодую аудиторию, ну представь себе исполнителя, который, ну ему там уже за 20, к 30-нику, а его аудитория это девочки там 15-18 лет. И вот пиар-агенты, люди, которые занимаются продвижением таких исполнителей, настаивают, чтобы жена этих людей нигде на фотографиях не засвечивалась. Ну, то есть, как бы, ну, вот как бы нету его, ее. Знаешь, почему?
Знаю.
Догадываешься?
Да, ну, для того, чтобы популярность-то продолжала расти, чтобы девочки продолжали слушать этого исполнителя и, ну, всякие девчачьи мечты, ну, кому об этом?
Причем совершенно, совершенно несбыточные мечты, но на этих мечтах деньги делаются.
Ну, так-то да.
И но... что? И что? Не актуальна Библия? Вот оно.
Ну, да, но вот мое отношение к этому, кстати, вот почему-то к современной такой реалии, но оно такое, скажем, снисходительное, что ли, потому что, ну... Ну, в любом случае, этот исполнитель же не собирается кому-то взять так и отдать свою жену. Ну, пусть она неизвестна, ладно. Но он же в
нет,
любом
он,
случае...
Нет, он себя эмоционально собирается отдать.
Ну,
Эмоционально?
Ну, эмоционально, но это же как бы... Ну...
Как бы не считается?
Ну, не то чтобы не считается.
Его жена спроси.
Ну, жена, я не знаю. Ну, если она вышла замуж за такого человека, наверное, она знала, что ее ждет. Правильно?
Ага. Ну, так Сара, выходя замуж за Авраама, должна была понимать, что ее ждет, что ей приторговывать будут.
Вы думаете, что она знала то, что ее он так возьмет и отдаст фараону?
А ты думаешь, что любая жена знает, что ее ждет, когда она выйдет замуж?
Ну, вы знаете, если вы выходите... Ну, не вы. Если женщина выходит замуж за какого-нибудь известного исполнителя, наверняка она понимает, что их отношения не будут на таком виду, там, как, допустим, у самой обычной стандартной.
Может быть, она наоборот этого хочет. Может, она хочет быть рядом с ним, а тут она выходит и понимает, что да, я буду второсортной, я буду где-то постоянно в тени.
Ну хорошо, но у нее же есть выбор, а у Сары выбора не было.
Вот, собственно говоря, об этом и идет речь здесь. Интересно, что у Сары-то выбора не было, у Авраама выбор был. Авраам совершенно не обязан был приторговывать Сарой, и Бог его, собственно говоря, за это очень четко обличает. Знаешь, чем он еще, как он еще наказал его? Аврааму было сказано, что у них ребенок будет. Они потом 20 с лишним лет ждали ребенка, а ребенка так и не было. Авраам приторговывает той, от которой должен был появиться ребенок. Ага. Он говорит: слушай, знаешь что, вот перестань вот этой ерундой заниматься. Ни больше, ни меньше.
Так это тоже несправедливо, Олег.
Почему?
А потому что, хорошо, он лишил, допустим, Авраама детей. Хорошо, на 20 лет, ладно, жена-то тут при чем? Может, она хочет этих детей?
Вот так, друзья. Значит, действительно, Священное Писание, когда оно говорит об отношениях между людьми, отношениях между мужчинами и женщинами, записывает то, что есть. И, Настя, когда вот ты сказала о том, что, ну вот, смотрите, да, вот тут такая ситуация. Да, такая ситуация. Интересно, что Священное Писание искреннее. Вот оно честно, да, мы читаем честно о том, какие проблемы были, и что тот же самый Авраам, как на самом деле любой мужчина, он далеко не идеален. И действительно, ну, не знаю, ты видела хоть одного мужчину в современности, который всегда правильно, идеально, безошибочно, безупречно обращается с женщиной?
Вот я сейчас думаю, не знаю. Как бы я скажу, наверное, что да, видела, а потом в голове промелькнет какая-нибудь ситуация, и думаю, а нет, не совсем, поэтому, наверное, нет.
И вот тут как раз возникает следующая тема. Интересный аспект женщины в Библии заключается в том, что Бог совершенно замечательным образом защищает женщину. Дело в том, что в те времена, в древние времена, ну, в частности, в тех же самых законах, которые мы сегодня читали, о сирийских законах, по поводу развода говорится очень просто. Вот если он хочет развестись, он просто уходит. Или он ее просто выгоняет, даже не уходит, а просто выгоняет. Ну и он абсолютно прав. Взял, выгнал, иди.
Несправедливо.
Почему?
Вообще несправедливо. Ну как это? Она его не может, что ли, выгнать? Взяла?
Не она?
Ага.
Нет.
Ну так это же вообще...
С каких это пор?
А вот с современной стороны кто кого чаще выгоняет?
Знаешь, я не знаю, я в статистику не углублялся, а ты?
Ну как, я не то чтобы углублялась, но очень много и фильмов показывают, ну и житейские ситуации всякие мелькают, что наоборот, мужчина-то себя очень плохо ведет. А вот женщина говорит, вот иди теперь отсюда.
Ага, ну тут еще можно поговорить о том, стоит это или не стоит, но это, наверное, для других передач.
Угу.
Но Бог замечательным образом женщину защищает. Я прочитаю один фрагмент, это из более поздних ветхозаветных пророков. Пророк Малахия об этом пишет во второй главе. Я прочитаю более новый, более современный перевод. Дело в том, что в синодальном переводе есть здесь, ну, совершенно четкая такая ошибка. В большинстве, да практически во всех других переводах этот текст звучит несколько иначе. Смотри. «И вот еще что вы делаете. Вы обливаете жертвенник Господень слезами. Вы плачете и рыдаете, потому что Он не взирает на ваши жертвы и не принимает приношения из ваших рук. Почему? Потому что Господь был в роли свидетеля между тобой и женой юности твоей. И потому что ты поступил предательски, хотя она твой партнер и жена твоего брачного завета. Разве не Господь сделал из двух одно? В плоти и в духе они Его. И для чего Он сделал их одно? Потому что Он желал получить благочестивое потомство. Потому храни себя в своем духе и не поступай предательски против жены юности твоей. Я ненавижу развод, говорит Господь, Бог Израилев, И я ненавижу, когда человек покрывает себя насилием, как одеждой, говорит Господь Всемогущий. Посему храните себя в своем духе и не поступайте предательски. Обращено это к мужчинам, но говорится это в качестве защиты для женщин. Вот я ненавижу развод, и все. А мужчина потом скажет: да вот она такая нехорошая, у нас тут ничего не складывается. А Бог им четко говорит: вот нет, я ненавижу, это передо мной недопустимо.
Ну и правильно же все, потому что как бы жена и ее муж — это же как-то одна часть, как Адам и Ева,
и
это одна плоть.
Одна плоть, и будут двое одна плоть, совершенно верно. Так если они двое одна плоть, то как она, жена, может быть какой-то второсортной? Это что, у меня одна сторона первосортная, а другая второсортная, что ли? Один бок здоровый, другой болит?
Ну да, и как-то это все ужасно звучит. Я полностью согласна с пророком Малахия, потому что, ну, молодец, прям сказал, как надо.
Вот мужчинам, честно так говоря, иногда бывает сложно с этим согласиться, потому что люди начинают говорить: Бог, ну ты не понимаешь мою ситуацию. Знаешь, я ведь был и остаюсь пастором, занимаюсь пасторским душепопечительством, показываю человеку Библию, говорю: смотри, вот написано так. Он говорит: ну вот они же не понимали, как у меня в семье. У меня в семье все совсем плохо.
Ну, это не оправдание на самом деле, потому что если берешься в жену себе девушку, то и будь ты ей верен до конца, и говорить, что «Ой, она такая плохая», это как отказываться, что ли, от нее. Ну, это, во-первых, слабый поступок, как я считаю, во-вторых, ну, полная ерунда.
Давай сделаем вот что. Мы сейчас сделаем коротенькую перебивочку, потому что еще интереснее становится в Новом Завете. В Ветхом Завете мы уже видим, как библейские заповеди, библейские описания выбиваются из всей этой античной вот этой канвы. Не только уши и носы никто не отрезал, но и забота, но и вот попечительство, но и настоящая любовь, не просто какая-то механическая забота. В Новом Завете оказывается еще больше, еще интереснее. Мы почитаем это, но сделаем это после небольшой нашей паузы.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Московское время 17:35. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». Напомню, что в предыдущем блоке мы обсуждали вопрос о том, что почему, как сказано в Библии, что женщина, она под защитой, почему мужчина выше. И у нас куча вопросов, ну, у меня, по крайней мере, до сих пор. И хотелось бы спросить вас, слушатели, как вы считаете, вот что вы скажете в ответ на утверждение, что Библию писали мужчины для мужчин? И почему женщин в Библии задвинули?
Кстати, Светлана из Праги пишет о том, что надо еще вот как-то учитывать то время, специфику того времени, ну, потому что это действительно было распространенное, скажем так, воззрение. Но интересно при этом, Светлана, что Библия никогда не адаптируется к этому воззрению. Всегда берешь, и вроде бы сначала все понятно, а потом ац, а вот как-то не так, как-то вот неожиданно, что-то новое. И в Новом Завете стало еще интереснее, еще ярче. А у нас как там с комментариями?
Вот,
есть,
да,
что-то?
Есть очень интересный комментарий, состоит из вопросов, и я тоже, мне интересны ответы.
А может, сейчас будешь отвечать?
Нет, вот я не буду, потому что вот я сама не знаю. Ага. Почему женщина изначально греховна? Должна ходить в платке, есть запрещенные места в церкви для женщин, нельзя посещать церковь в критические дни. Это в Библии написано? Спрашивает Светлана Селиванова. Светлана, большое спасибо вам за ваш вопрос.
В Библии написано о том, что женщина не должна была в Ветхом Завете посещать храм в критические дни. Храм ветхозаветный, видите, какая разница? Вот, в Новом Завете ничего подобного не написано. По поводу специальных мест в церкви, это скорее традиция, Светлана, конкретных церквей. Я знаю такие церкви, знаю даже церкви, где женщины и мужчины сидят не вместе, а сидят вот порознь. Даже так, вот муж и жена приходят в церковь, а муж в одном месте, жена в другом месте. Почему? Не спрашивай, Настя. Может быть, кто-то из слушателей объяснит. Но, ну вот, тут вы... Нет в Библии какой-то такой, знаете, диаграммки, где было бы написано о том, что женщина находится здесь, а мужчина находится здесь. Часто это бывает наше человеческое такое предписание. Мы, правда, говорим о том, что, ну да, женщинам нельзя сидеть рядом с мужчинами в церкви, чтобы, внимание, чтобы у мужчин не возникало нехороших мыслей. Я вас, как мужчина, уверяю, они и так возникнут.
Ой, кошмар, кошмар, Олег.
Что, Настя?
И так возникнут. Да ну. Александр Грайцер интересно утверждает. Он пишет: «Я не видел еще ни одной женщины, которая между истиной и женской солидарностью выбрала бы истину».
А может ли быть женская солидарность в истине? Или вы про то, что, ну вот, мне подруга говорит так, на самом деле из Священного Писания я знаю по-другому, я выберу Священное Писание, а не подругу. Если про это, то, Александр, я немало таких женщин видел, даже тех, кто с подругами ссорились, потому что, ну, например, женщина своей подруге говорит: «Слушай, вот ты делаешь неправильно, я не могу тебя в этом поддержать. Вот не могу и все, потому что Слово Божие говорит иначе». И не поддерживает, и на какое-то время даже дружеские отношения прекращаются. Вы такого не видели, Александр? Я видел. Слушатели, друзья, напишите, а вы видели или нет?
А вот мне интересно про историю Девы Марии. Как вообще, ну, почему вообще все так у нее сложилось? Я предлагаю почитать Евангелие от Луки, глава 1.
Да, ты тут недавно сказала о том, что, ну вот, извини, если я немножко перефразирую, но ты сказала о том, что фактически Марию подставили, у нее не спросили, она, грубо говоря, не проголосовала. Типа,
да.
Может, я вообще не хотела.
Да, это ее просто поставили, мне кажется, перед фактом. Вот так надо, так будет.
А она была против?
Ну, я не знаю. Ну, не то чтобы против. Мне кажется, сначала она очень удивилась и была очень сильно озадачена. А потом, мне кажется, она поняла, что у нее выбора просто нет. Это, знаете, к вопросу, кто есть и не я.
То есть, подожди, то есть вопрос просто в том, что у нее нет выбора. И тогда, обращаясь к Богу, она могла бы сказать: «Боже, ты знаешь, вообще-то у меня нет выбора. Ой, раз уж так, так ладно, пусть оно будет».
Мне кажется, вполне могла.
Сказала она по-другому. Это в Евангелии от Луки, а... У нас получается с вами какая? Первая глава 46 стиха. Ну давай, раз уж от Марии, так ты и прочитай.
Угу. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильное и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его».
То
роды
есть,
родов, наверное.
Ну да, я думаю, что все-таки так.
Угу.
А, смотри, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем. То есть она не говорит, как все плохо, ее дух начинает радоваться. И вот тут начинаются интересные вещи, относящиеся, между прочим, и к мужчине, и к женщине. Смотри, некоторые сегодня скажут о том, что женщина должна сидеть безмолвно, и вообще у нее никто ничего не спрашивает. Другие примут противоположную точку зрения, и для них, ну как, пусть она говорит, пусть она указывает, пусть она выступает. А как тебе идея женщины, которая понимает, что она помощник, что она партнер, что она соучастник, сопричастник Божьей благодати, например? Ну, и ей это нормально, она этому рада.
Но вы знаете, вот вопрос в том, что рада или нет. Если рада, то я это принимаю, и мне кажется, что это вполне себе нормально. Но если ее это как-то гнетет, то ну, ничего нормального в этом нет.
А почему ее может это как-то угнетать?
Ну, как бы, мне кажется, что каждый человек, и женщина это тоже человек, я считаю.
Договорились, да.
Вот, мне кажется, что каждый человек, он, ну... У него есть такое право выбора, что ли. И у каждого есть свои какие-то мысли, мнения, что-то, что радует, что-то, что огорчает. И почему у женщины не может быть такого, что она, например, хочет занимать лидирующую позицию?
Слушай, а если я захочу рожать детей?
Ну, вам
почему
это...
у меня нет права выбора?
Ну, у вас это физиологически, биологически не заложено.
Так у меня нет права выбора?
Ну, в этом плане, к сожалению, наверное, нету.
Или к
счастью.
А может,
к счастью. Это как вы к этому относитесь?
Теперь представь себе, что я начинаю, как мужчина, устраивать такой кипиш. Говорю: безобразие какое, надо что-то по этому поводу делать. Я лишен вот такой замечательной возможности. Кстати, и вскармливать грудью тоже не могу.
Ну, вот так.
Ну, вот так. Хорошо. А теперь смотри, что напрягает тебя, если сказать «да». Женщина имеет какие-то возможности, других возможностей она, может быть, не имеет.
Угу.
Вот так. Или тебя вот там это, ну вот так, напряжно.
Напряжно, потому
почему?
Что. Ну, почему, допустим, я не могу иметь каких-то возможностей?
Например.
Ну, вот, я не знаю, ну, как бы. может, какую-то тоже лидирующую позицию занять? Почему мужчина, допустим, может занять этот, ну, даже самое в моей должности, допустим, в какой-нибудь, как журналиста?
А мы с тобой читали, что женщина не может занять лидирующую позицию в какой-то должности, например, журналиста?
Мы не читали.
Мы не читали.
Но ведь все равно, как бы, вопрос был поставлен так, что если что-то я не могу, допустим, вот чтобы меня как-то... затронуло,
одна, что ли? Вот. Вот одна из таких непоняток, как мне кажется, я хочу также мнение наших слушателей узнать на эту тему, но одна из непоняток, одно из недопониманий заключается в том, что люди говорят, вот женщина не может там занимать... Послушайте, в Древнем Израиле, я обращаюсь к тем, кто давно уже читает Библию, была, например, такая судья Девора, совершенно нормально, вот нормальная была судья, женщина. А в Древнем Израиле были другие женщины, которые занимали лидирующие позиции. Вот было время, когда это было необходимо. Никаких запретов на это не существовало. Значит, дело не в том, лидирующая эта позиция или нет. Дело в том, готова ли эта женщина в духовных вопросах, я подчеркиваю, в духовных вопросах, подчиняться авторитету мужчины.
Ну, почему вот подчиняться сразу надо? Ну, что это такое?
А вот тут начинаются интересные вещи. Почему надо подчиняться?
Ну, вот почему надо подчиняться, я не знаю, вот, например. Ну, как это? Ну, почему? Не всегда же бывает так, что мужчина везде прав.
Любой мужчина?
Ну, любой, наверное.
А, кстати говоря, все-таки скорее подчиняться не авторитету любого мужчины. Ты представляешь, ты идешь по улице, и какой-то любой мужчина. Нет, нигде такого не говорится. Подчиняться авторитету мужа.
Мужа.
Сначала отца, потом мужа.
Ну, хорошо.
Проще или не проще?
Ну, не знаю, проще или нет. А почему муж не должен подчиняться авторитету жены?
А вот об этом мы сегодня уже читали. Мы об этом читали в первом послании Тимофею, вторая глава. В частности, было действительно обоснование о том, что когда жена осталась одна наедине, что называется, со змеем, она первая упала, и она первая была прельщена.
Ну,
как раз из-за эмоциональности тоже.
А мы как-то с вами, я помню, когда у нас была тема про вот как раз-таки это яблоко.
Плод.
Да.
Все-таки плод. Мы же тогда договорились, что это плод, а не обязательно яблоко.
Да. У нас, мы же как-то вроде договорились, что они оба виноваты.
Да, конечно.
Так Адам еще тот трус.
Да.
Ну вот, и что? И он тоже не очень хороший получается.
А кто сказал, что он не виноват?
Женщина хотела... счастье для своего мужчины. И для себя тоже. И чего?
Только ей до этого было сказано, как счастье достигается. Она решила получить это счастье иначе, другим путем.
А по-моему, ей тогда, кстати, ничего и не сказали. Это Адаму как раз-таки сказали, что нельзя есть с того дерева.
Но
а
мы
Ева-то...
Да, Бог напрямую Еве не сказал. Мы
вот.
Предполагаем, что Адам пересказал.
Вот. Вот именно напрямую не сказал, Адам может не пересказать. Вот и что, надеяться на мужчину, что ли, теперь? И подчиняться ему?
А, значит, здесь на самом деле интересная очень возникает тема. И отчасти я понимаю, почему вот у тебя вот эта идея подчинения вызывает сомнения. А, потому что мы, мужчины, далеко не всегда оправдываем вот эти ожидания. И действительно ведем себя порой так, что нам бывает очень сложно подчиняться. Представь себе, что есть лидер, которого носит то налево, то направо, и за ним надо идти. А как за ним идти, если вот и туда, и сюда его носят?
Вот в разных историях, например, государств есть такой момент, что вот есть лидер, допустим, которому, по идее, все должны подчиняться, и мужчины, и женщины, а его носят туда-сюда. Вот и о каком подчинении может быть идти речь? Это, мне кажется, более слабоумие какое-то, чем подчинение.
По поводу того, что носит, Христос сделал то, что необходимо. Апостол Павел говорит об этом в послании к Галатам. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если спас Иисус, если работает в нашей жизни Иисус, то тогда действительно в христианской церкви эти различия в плане отношения с Богом, они стираются. Как тебе такой момент?
Вот оно равноправие, вот оно, я восторжествовала.
А ты уверена, что это равноправие?
Ну, здесь мне кажется, что да, потому что говорят же, что вы все во Христе, вот все, и ты, и мужчина, и ты, и женщина, то есть вы как одно, вот за это я полностью за всеми руками.
Но у каждой части этой единой общности есть некая функция, не так ли?
Ну, наверняка, да.
Вот я думаю, что для того, чтобы довести эту беседу до конца, до совершенства, мы не можем довести, но до завершения, скажем так, надо бы разобраться вот в чем. чего Бог ожидает от женщины, чего Бог ожидает от мужчины. Потому что тогда многое встанет на свое место. Я понимаю, как трудно подчиняться мужчине, которого тут туда-сюда носит, а иногда он просто бьет кулаком по столу и кричит: будет, по-моему, и все тут. И сиди в пещере, подпитывая огонь.
Вот я предлагаю как раз этот вопрос поставить в следующем эфире. И это будет, мне кажется, очень интересно.
А студенты, коллеги твои будут на этом эфире?
Я очень надеюсь.
Будем говорить о библейском взгляде на мужчину в следующий раз. И спасибо вам, друзья, большое. К сожалению, времени у нас очень мало осталось. Сегодня с вами были
Олег Шевкун
и Анастасия Михеева. И наш замечательный звукорежиссер
Ирина
Латышинская.
Всем пока.
До свидания.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.